В Москве сейчас 18:08. Всем добрый день и добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская в студии. Добрый вечер, Наталья Ивановна, и Алексей Венедиктов. Прежде чем мы пойдем с вами в Рим первого века нашей эры, я предложу вам вопрос и три книги на выбор. Будет 11 победителей, вы сможете выбрать одну из трех книг. Вопрос очень простой. Как называлась мужская, внимание, верхняя одежда римлянина? Как называлась мужская верхняя одежда римлянина? Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших смс. Плюс 7-985-970-45-45. Книги. Жером Каркапина. Книга из серии «Живая история. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи. Москва. Молодая гвардия». Иосиф Флавий. «Иудейская война». Москва. Издательство «Эксмо». Александр Петряков. Книга из серии «Гений власти. Великие Цезари». Москва. «Эксмо». На выбор. Плюс 7-985-970-45-45, как называлась верхняя мужская одежда древнего римлянина.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна, император Тит располагался между отцом и младшим братом, которые правили долго, а он 2 года. И меня спросили сегодня, а что это вы его выбрали?
Мы выбрали, по-моему, очень разумно. О нем написали все античные авторы. Дело в том, что до своих 2 лет он долгое время, с 71 года до 79-го, он несколько лет, 10 лет, был соправителем отца. Он не был вне власти совсем. У него имя почти такое же, как у отца. Его отец Веспасиан, Флавий Веспасиан, а он Тит Флавий Веспасиан. И он уже имел опыт правления, реального участия в управлении. А 2 года – это индивидуальное управление. Но еще очень интересно то, что, и это подмечено античными авторами, и мы сегодня над этим подумаем, он имел 2 лица. До того, как стал официальным императором, лицо было хуже, чем после того, как он стал.
Редкость. Я бы сказал, в истории.
Практически уникальность.
Пытаюсь вспомнить, не могу.
Практически уникальность. Ответ есть предположительный, но о нем лучше, сказать в конце.
И еще хочу сказать сразу, меня спросили литература, кроме древних авторов. Я вам скажу, Леон Фихтвангер, «Лженарон». Там наш мальчик во всей красе.
И
с
потом,
папой.
Пожалуйста, императорский Рим в лицах.
Ну да, нет, меня спросили художественную литературу.
А, художественную?
Да.
Ну, «Иудейскую войну».
«Иудейская война».
Иосифа Флавия, конечно. Потом Тацит, Гай Светоний Транквилл.
Замечательно.
Переведено на русский язык.
Все на русском языке.
Титу уделено достаточно большое внимание. И есть такая книжка «Грант Майкл», переводная. «Римские императоры». В 98 году издано. Ну, и так далее. И везде Тит занимает некое место. Кроме того, античные авторы о нем пишут. Красив. Мало о каких императорах этого времени говорят красив. Все больше были какие-то коревенькие, страшненькие. Вот давайте я напомню, кто ему предшествовал. Его отец – основатель новой династии Флавиев. Из низов. Мы о нем рассказывали.
Да.
Император из низов.
Посмотрите на сайте.
Веспасиан Флавий.
Да.
А кто до этого были? Династия Юлиев-Клавдиев, основанная Октавианом Августом. Сам Август, господи, реки крови, проскрипции. Помимо стихов Золотого века, реки крови. Тиберий, злодей абсолютный. Гай Цезарь Калигул, ну что про него, ведь это, в общем...
Мы еще будем про него.
Да, это просто вот соберемся с духом и расскажем, потому что это кошмар.
Надо собраться с духом.
Умеренный Клавдий, о котором мы говорили, пристойный. Да. И последний, Нерон. Апогей, это Нерон. Отец Тита приходит на смену Нерону. То есть череда каких-то довольно очевидных чудовищ. Таких ярких чудовищ вместе взятых больше в римской истории не будет. Династию коротенькую Флавиев, их всего 3. Веспасиан и 2 его сына. Тит и Домициан. Потом сменят всякие... Сначала без гражданских войн ничего не будет. Потом будут Золотой век Антонинов.
Да, да.
Будет группа приличных людей. Мы говорили только о Марке Аврелии, а можно еще о ком-то.
Поговорить, да.
И потом, начиная с кризиса 3 века, это все. Это очевидный закат. Закат империи. Закат этого грандиозного образования, охватившего несколько континентов и казавшегося тогда миром, чем была Римская империя. очень четко, как в зеркале, отражался в закате власти, в ее вырождении, в ее уродствах. На этом фоне Тит у нас еще даже
будет,
и ничего.
Будет, да.
Он родился в 39-м году новой эры, императором стал в 79-м, с 71-го был соправителем, умер в 81-м. Это еще не самое худшее время и не самый худший император. Родители, мы всегда добросовестно докладываем. Отец, упомянутый император Веспасиан, из простых.
Да. Может, сказать, еще не император, в 39-м да, далеко
император из простых.
Да.
Он стал императором поздно, да, но жил долго. Тит тоже стал императором в 40 лет. Отец, значит, император из простых, из деревни. Центурион из низов. Это было уже
Десятник,
время, когда
совершенно
можно было стать младшим офицером, центурионом, имея самое простецкое происхождение.
Сначала десятник, потом центурион.
Да,
он начал оттуда.
С самого
он
низа.
Он начал солдата, потом десятник.
И никогда не забывал, когда у него был момент трудных времен, когда была опасность, что Нерон его ненавидит, и того, гляди, убьет, отравит и отправил в Африку, он занялся торговлей мулами. Римский аристократ не мог бы, а он смог. Вот такой,
такой
отец.
Папаша у нас
такой
был.
Очень умный.
Но очень с тяжелым характером для детей.
Конечно. Характер был непрост, но правитель он был умный и безмерно жадный. Прославился тем, что обложил отхожие места налогом специальным. И как раз Тит, человек, хотевший быть немножко аристократом, я об этом скажу. Он уже сын императора, он уже не крестьянский сын. И он сказал, фи, папа, типа того, как же можно брать деньги с отхожих мест, с общественных туалетов. Он протянул ему монетку, сказал, понюхай, пахнет чем-нибудь? Нет, не пахнет. А между прочим, это деньги именно с общественных туалетов.
Этим деньги не пахнут, это оттуда.
Мать Флавия Домицилла, старшая, не очень высокого, более приличного,
да,
но не очень высокого, бывшая любовница римского всадника из Африки. Там вместе с мулами он обрел и ее. Ее отец был писцом в казначействе.
О, Боже.
Невысокого полета. Вот поэтому Титу-то очень хотелось быть другим. Ну и брат, младший брат Домициан, который после Тита станет императором и надолго. Домициан будет править 15 лет, в отличие от Тита, который 2 года. И он на 12 лет младше. Детство. Все ведь, в общем, оттуда. Воспитывался при дворе двух очень разных
правителей. А вот почему он при дворе, если у него такие невысокие родители?
Замечен был его отец как полководец, как полезный человек.
О.
И вот полезному человеку разрешено ребенка держать на уровне.
Это Клавдий, да?
Его... Клавдий, а он вообще снисходителен. Это удивительный Клавдий, писатель. Неудачливый писатель, совершенно случайно ставший императором, когда он выяснил, что его несут претарианцы на носилках не убивать, а провозгласить императором, он сказал, ой, как хорошо, теперь меня будут читать. То есть вот, вот такой.
Ну, ему, конечно, Клавдий. Нужны были полководцы, безусловно.
Всем им.
Клавдий он...
А Веспасиан умел воевать. Угу. Тит тоже. При Клавдии Нероне, довольно страшно, вместе с сыном Клавдия знаменитым британиком. Один из тех людей высокого полета, который в Римской империи считался достойным, пристойным, благородным, которому, когда предложили побороться за императорскую корону, он не захотел.
Ну, мальчишка был, собственно.
Да, но и, в общем, другой мальчишка. Остался в истории как, ну, может, просто хотелось светлых личностей. Вот верили, что
не
британик
успел не наказнить, успел. Я бы сказал.
Это вы уже предсказываете, да, вывод нашей передачи. Да. По-моему, Тит тоже
Я про британика.
Да, а Тит тоже просто не успел. Итак, воспитывался вместе с британиком, который, британик, был сыном императора Клавдия и Мессалины. Ну, что тут говорить? Нарицательное имя. Был отстранен от наследования британик. Он, конечно, был наследником. Но строгой системы наследования не было. Орвались к власти многие. Был отстранен мачехой Агриппиной, младшей. И затем отравлен по приказу императора Нерона, как пасынок Клавдия. Так вот, есть предание, что они настолько были близки, что тот обед во время которого был отравлен британик, они обедали вместе с Титом. Ну,
мальчишки они были.
Мальчики, оба. Да, юноши. 55-й год. 55-й год, родился в 39-м. Да, да, вот юноши.
Да.
И что Тит отпил немножко отравленного питья...
Из бокала. То есть, да, так было принято. Да, близкие друзья,
да, да,
могли пить
из бокала.
Бокала
британика, из дружбы.
Да,
и потом долго болел. Ну, не все. Надо сказать, античные авторы, а о нем писали многие, я уже называла, Тацит, Плутарх, Светоний, они немножко все друг другу, Иосиф Флавий, противоречат. Потому что все вот эти подробности, они же в пересказах, не задокументированные. Кто знает, какая легенда ближе к истине.
Вот это удивительная история, потому что Нерон тогда должен был ненавидеть семью Веспасиана, Флавиев, потому что британика он велел, ну, это его сводный брат, собственно, велел отравить.
Должен был ненавидеть.
Да.
Но когда понадобилось биться с восставшей иудеей, Веспасиан, я тебе все прощаю. И Веспасиан вместе с сыном Титом, да, едет воевать, потому что восстание было так опасно для Рима, так... потрясало. В общем, казалось, ну, там разбита была карательные отряды римлян, разбиты. Держалось это иудейское восстание на каком-то безумной накопившейся энергии народа, готового умереть за свободу. Ну, чего стоит там Масада, которая до 73-го года держалась, все погибли, все покончили с собой. Тогда понадобился Веспасиан. А ну, бросай своих мулов, отправляйся. Потому его и не прикончили. Юность Тита. Отец полководец. Тит идет, конечно, в военную службу. Но до того, как он очень пристойно послужил трибуном, военным трибуном в Германии и Британии,
в опасных провинциях,
где прославился в качестве смелого человека, хорошего офицера, которого уважают солдаты, до этого чуть-чуть успел в Риме пошалить. Очень много гулял, очень много пил в окружении развратных женщин. Мне думается, стали опасения, пишет автор, стали опасаться, не будет ли это новый Нерон. Он не был Нероном. Он хотел подчеркнуть, что он, как вся римская золотая молодежь...
Он хотел войти в золотую молодежь.
И вошел.
Это сын погонщика Мулы.
Через этот вход, который был для римской аристократии молодой, естественным. Но когда отправился в провинцию служить... Да, стал хорошим офицером, отслужил в Германии и Британии очень достойно. В 65-м году занял должность квестора, то есть по ступенькам, как положено.
Причем снизу.
Да, все, шаг за шагом. На время они были удалены от двора вместе с отцом, от двора Нерона, потому что просто опасались, что с ним покончат. На большое время, 9 лет, они отсутствовали при дворе. А в 63-м вернулись вместе с отцом. Отец получает Африку. Вот Тит,
смотрите,
служит.
Если вы говорите на 9 лет, это значит как раз после отравления британика.
Да.
То есть все-таки это семейный...
Да, следующий фужер твой.
Да.
Или,
да,
может быть, твоим.
Да.
И вот в 66-м году, когда случилось восстание в Иудее, которое вошло в историю под названием «Иудейская война», сами римляне называли ее, некоторые авторы, «Первая римская война», Иудейская война, что это не просто восстание, это некое крупное событие. В 66-м Веспасиан призван Нероном обратно ко двору и отправлен Нероном, который точно его ненавидел, в Иудею.
Мы не пропустили историю с его женитьбой и его разводом, с которой связано
Тита,
было.
Да. У него было две женитьбы до будущего великого романа.
Да, да, да.
У него было две женитьбы, но они такие, вот, как бы сказать, незаметные, неувлекательные.
Я сейчас скажу, что я имею в виду. А. Значит, ну, первую жену он потерял сразу.
Она умерла рано.
Да. А за второй женой, которая родила ему дочь, случилась следующая история. Семья его жены оказалась замешанной в заговоре против Нерона. Семья его жены.
Или считала, что замешана.
Или, конечно, там с Нероном никогда не понятно.
Ничего не понятно.
И тогда Тит.
Ненавидели все.
Да, и тогда Тит развелся с женой, имея в виду, что тень подозрения Нерона забрал девочку.
Ну,
дочку забрал.
Сразу после рождения дочери.
Да, сразу забрал ее. Это очень... Вот он отослал жену, развелся с ней. Не хочу ничего иметь общего с семьей заговорщиков.
Да, это были очень... И его отец, Веспасиан и Тит были очень здравые, разумные, расчетливые люди.
Вот.
И потом, когда Тит встретит великую любовь, да, великий роман, не будем забегать вперед, здравый смысл вынудит его отказаться. Сердце его будет обливаться кровью, а у него в то время еще сердце вполне наличествовало, но он разумно откажется.
Ну, он уже это сделал со своей женой, матерью его дочери.
Да, он доказал, что он способен на эти рациональные поступки, то есть, в общем-то, что он принял версию отца о том, что деньги не пахнут. Надо прежде всего на первое место ставить здравый смысл. Они отправляются вместе с отцом в Иудею на эту иудейскую войну. Тит всего-навсего командует легионом. Легион в это время 7 тысяч человек. В более ранней римской истории это 5 тысяч человек, а сейчас это 7 тысяч человек. При августе в Риме было всего 25 легионов, а они будут нарастать, потому что Рим только и будет, что защищать свои границы. В конце Римской империи будет больше 100. А пока их 25, и вот одним из 25, всего-навсего одним легионом. Я эти цифры привожу для того, чтобы показать, что Тит не главный полководец. Он станет главным в силу сложившихся обстоятельств. Что там произошло в Иудее? Иудея – беспокойная провинция для всех. Сначала она была беспокойной провинцией для селевкидов. Попытка селевкидов всерьез крепко овладеть Иудеей не удается. То даже приходит, то она провинция, то селевкиды вынуждены признать, все-таки это царство под эгидой. Так же и с Римом. То вот совсем их подавили, то опять разрешаем называться царством под покровительством римлян. Но это вот долгая их борьба. Вот при Клавдии их переводили в статус царства, зависимого от Рима. И был известный царь Ирод Агриппа, который был дружественен к Риму, искренне покорился. Не помогло. Рим все-таки, едва увидев сопротивление, а оно все время там возникает, он снова хочет подавить его до конца. Что Иудея должна быть просто нормальной провинцией. Она этой доктрине никак не поддается. При этом селевкиды проявляли в 4 веке еще до новой эры, в 3-м, до 2 века новой эры, проявляли безумную жестокость. Например, известно, в начале 2 века до новой эры Александр Яннай из селевкидов приказал убить 800 восставших евреев на глазах их жен и детей. То есть какие-то вот были очевидные жестокости, ведь в это включится Тит. Ведь храм-то разрушит
не
папа, а сын. И когда нас спрашивали, почему Тит, совершенно ясно будет из нашей передачи. Итак, они прибывают туда, и это тяжелая война. 66-й год, это было восстание. Жители Иерусалима перебили римский гарнизон, и очень быстро вслед за ними, за Иерусалимом, восстала вся Иудея. Все основные провинции. Галилея восстала, Назарет восстал. И начинается не подавление восстания, а война. Первый карательный отряд до Веспасиана уничтожен. И Веспасиан приходит с задачей усмирить Иудею. Довольно удачно начинаются военные действия. Тит отличился при захвате своим легионом двух городов, маленьких, безвестных, как я выяснила, их местонахождение так и не установили, но все-таки два города захвачены. Известно, что сражался тяжело. Под ним была убита лошадь. При этом, как всегда, он отважен. Он не вышел из сражения. Его уважают солдаты. Таких офицеров всегда уважают. Но Иерусалим не захвачен. Из Рима упрекают Веспасиана. Почему? Не доведено дело до конца. Во-первых, Иерусалим настроен на отчаянное сопротивление. Руководители восстания – это две такие группы оппозиционеров, о которых скажу после перерыва поподробнее. Они разные. Это их трагедия. В рядах оппозиции нет единства. Как обычно. As usual, как говорится. Но разумный Веспасиан осторожно говорит, а давайте не торопиться. Раз у них там внутри распри, пусть голодают, нарушим снабжение – пусть ослабляют друг друга изнутри. Очень здравые позиции. И пока папа занял такую здравую позицию, приходит известие из Рима. Итак, они там с 66-го, а в 68-м приходит известие. Убит, покончил с собой Нерон. Ну, кроме радости, наверное, никто ничего не испытал.
Ну, что с писан-то точно.
Никакого огорчения. И что провозглашен императором? Пожилой сенатор Гальба. Они там все по очереди правили провинциями, он тоже правил когда-то Испанией. Ну, в общем, да. Гальба, известный человек.
Да, провозгласили.
Дисциплинированный, субординированный Веспасиан ничего не дрогнул, ни на что не намекнул. Мне кажется, Тит его толкнет на императорство. Все-таки Тит. Так считают некоторые авторы вместе со мной. Я по их наблюдениям. Веспасиан отправляет Тита с поздравлениями в Рим. Езжай.
Из Иудеи.
Из Иудеи, да. Я пока тут буду держать в осаде Иерусалим. Езжай, поздравь Гальбу. Он добрался, Тит, из Иерусалима до Коринфа, Коринфского перешейка в Греции, и там узнал, а Гальба уже убит. Кого поздравлять, неизвестно. И разумно вернулся к папе. Вот тут, наверное, как раз наступит перерыв в нашем рассказе очень логически.
Да, и так, таким образом мы поняли, что наш герой Тит, ему в это время уже 28-29 лет, очень разумный, осмотрительный юноша, холостой.
Уже не юноша, да,
да, да, да, да, но
верный сын своего отца, редкий случай.
Верный сын своего отца, это важно. После новостей продолжим. Мы продолжаем нашу программу с Натальей Ивановной Басовской, но сначала победители на очень простой вопрос. Верхняя мужская одежда – это тога, это верхняя одежда, верхняя, а вот туника, а не верхняя, как известно. А наши победители, которые выберут одну из трех книг Жерома Каркапина «Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогей империи», «Москва. Молодая гвардия. Иосиф Флавий. Иудейская война. Эксмо» и Александр Петряков, книга серии «Гений власти. Великий Цезарь. Эксмо». Тоже. Значит, наш победитель Юля, чей телефон заканчивается на 73, Андрей 68, Сергей 79, Михаил 43, Олег 89, Елена 58, Евгений 50, Маша 96, Ирина 10, Антон 49 и Павел 64.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Так, Наталья Ивановна, убит Нерон, убит Гальба.
Гальба просто не доплатил претарианцам,
да?
Обещал.
Да,
тайна императорской власти раскрыта. Императорами становятся, императоров создают солдаты армии. Угу. Он не доплатил претарианцам. Свои солдаты из провинции выдвинули, а тут не сдержал обещания. Его просто разорвали в клочки. Но появились два других претендента, два солидных римлянина, Атон и Вителий. Тит возвращается с известием, что там бог знает что. И вот чтобы понять, что там происходит, над чем думает папа Тита и на что Тит его толкает, я приведу по нескольку строчек характеристики, которые содержатся у Публия Корнелия Тацита об этих людях. Кто же они такие? И на их фоне Веспасиан, конечно, просто спасение Рима. О Гальбе. Все принимали его слабость и нерешительность за мудрость. Когда он был частным лицом, все считали его достойным большего и полагали, что он способен быть императором, пока он им не стал. Как только стал, вскоре разорвали. Выяснилось, что не мудрый. И... Об Атоне. Вот три человека дерутся, сражаются, один с другим гибнут. Сам Атон признавался, что его долги столь велики, что ему необходимо сделаться императором. Иначе все равно он обречен на гибель. Такой кандидат. И третий кандидат был в милости у Калигулы и у Нерона. Это уже хорошо. Его самая большая страсть – еда. Он устраивал пиры 3-4 раза в день. Проел несколько миллионов сестерциев. Вот на фоне этих претендентов, я полагаю, Тит вместе с человеком, которому он нашел опору, в римском наместнике в Сирии по имени Муциан, начали подталкивать Веспасиана. А почему бы не ты? Ведь ты посмотри, какие... Кто они такие рядом с тобой, с проверенным полководцем, у которого очень солидные войска? в Иудее, Сирии и Египте находилось 9 легионов.
Из 25.
Да. И вот Муциан предлагает помочь, Тит явно предлагает помочь, и получилось так, что шаг за шагом, без резких движений, по пути Веспасиан успел присягнуть, заочно, вдали находясь, в Иудее, и одному, и второму, и Вителию, и Атону. Атон покончил с собой, Вителий убит, он им успел присягнуть. Он говорит: я солдат, я субординированный солдат. И когда площадка, можно сказать, освобождена вообще, а подготовлена почва, восточные 9 легионов присягают в 69 году Веспасиану в июле. В декабре там еще битва продолжается, Рим берут штурмом сторонники Вителия, Веспасиан наступает на войска Вителия и в 70-м, летом 70-го, вступает в Рим. А Тита он оставил в Иудее, назначив его главнокомандующим над теми восточными легионами, которые сделали Веспасиана императором. Тит начал осаду без отца, он начал осаду Иерусалима. Внутри очень плохо, прошло время, там борются партии, радикальные сикарии, которые за вообще чуть ли не имущественное равенство, более умеренные группировка, которая, ну, скорее, религиозно-фанатичная, фарисеи вообще за то, чтобы Риму покориться. То есть в их рядах плохо, в оппозиции нет единства, партии борются. 5 месяцев в таком тяжелом положении находится Иерусалим. Но взять его трудно. 3 ряда стен вокруг города. Это мощная укрепленная крепость. И, наконец, он захвачен. Сильная крепость, стоящая на скале, она захвачена. Происходит то, что по сей день имеет резонанс в мировой истории. Разрушен город, и главное, не только город. Разрушен храм. Главный храм сторонников иудаизма, приверженцев этой религии. Был первый храм Соломонов, разрушенный в 6 веке до новой эры вавилонским правителем Навуходоносором II. И вот был отстроен второй. И второй уничтожают римляне под руководством Тита.
Ну, не в смысле штурма, а потом уничтожают.
После взятия города. Иосиф Флавий, интересный человек, бывший наместник Галилеи, перешедший на сторону римлян полностью.
Один из вождей восстания.
Один из вождей, который возглавлял галилейскую часть участников восстания, предатель.
Даже имя получил Флавий.
Флавий.
В честь Флавия.
Теперь он не просто Иосиф, он Иосиф Флавий, приверженец этой династии. Он, описавший иудейскую войну, пишет, что Тит был против разрушения этого второго храма. Другие авторы с ним не соглашаются. Мы никогда не узнаем, но зная, что придя к власти, Тит вот сейчас вскоре займется только милосердием, кто его знает, всякое может случиться. Итак, победа, Иерусалим взят, Веспасиан император, сенат предлагает им раздельный триумф, Веспасиану один за все бои в Иудее предыдущие, Титу за взятие Иерусалима и разрушение храма, конечно. Они отказываются. У них триумф совместный. Редкое, конечно, вот это вот соучастие отца и сына. И их совместный триумф отражен на знаменитой триумфальной арке Тита на Римском форуме, именно как совместный триумф. С 1971 года Тит официальный соправитель отца. Веспасиан сказал: моим преемником будет либо мой сын, либо никто. И вот, казалось бы, так ясно, соправитель Тит. Но сын-то ведь есть и второй, Домициан. Чего-то он здесь не договорил, что дало повод для дальнейших, конечно, размышлений и сомнений. Тит, соправитель, и как бы ничем особо не замаран, но Домициан очень властолюбив, и все время, ну, часто высказывается враждебно в отношении Тита, а отец все правит и правит. и все еще жив. А с Титом происходит история великой любви, которая его компрометирует. В Иудее он повстречался с Береникой, сестрой иудейского царя Агриппы II. Богатая, красивая, талантливая.
Замужняя.
На 10 лет старше Тита. И вот тут выясняется, что римские полководцы не могут устоять против восточных красавиц.
Ну, Клеопатра.
Сразу вспоминается
недавно.
Цезарь.
Да.
Сразу вспоминается Антоний, Цезарь. Насколько не могли устоять эти люди перед Клеопатрой. Она приезжает к Титу в Рим. Он все еще соправитель. В 75 году, ему еще 4 года до императорской короны, приезжает в Рим. Титу 36 лет, Беренике 46. Но это страстный роман. Они открыто живут в его дворце, а римлянам не нравится. Появляется выражение «новая Клеопатра». Чем так опасна была Клеопатра? Их поражало, что она может свести с ума таких величайших людей, ну, как Цезарь, это уже ярче, чем Антоний. Например, он с ней плавает по Нилу, к нему приходит известие, что в Риме очень тревожно, надо срочно вернуться. Он говорит, еще поплаваю. Сейчас историки спорят, сколько недель это длилось, но не меньше 3, это точно. Что эти восточные красавицы умеют околдовать. Потом как бы появляются мысли, что ее ребенок от Цезаря станет императором. Они испугались Береники. И Тит, тот самый такой же разумный, как его отец, из-за сплетен отправляет ее из Рима. Она вернется к нему еще раз, как только он станет императором. И он еще раз отправит ее из Рима. И вот, наконец...
Вот что значит общественное мнение в Древнем Риме.
В Риме это почти все. Там писали на стенах. Там передавали из уст в уста. Там подбрасывали анонимные письма. Писали памфлеты. В общем-то, это город-государство, и центр города-государства с бурной общественной жизнью. В пору обострений и кризисов, а мы говорим о такой паре, конечно, все это очень чревато, опасно, но все равно это вот такой тип цивилизации, вовсе не похожий на Древний Восток, где все лежат ниц перед правителем.
Ну и новая молодая династия, непрочно сидим.
79-й год. Титу уже 40 лет. У него есть брат Домициан, недовольный, бубнящий, что а вдруг отец завещал власть мне и даже пустил такой слух. Молодой Тит отличался тем, что он, ну, желая быть аристократом, блистательно овладел древнегреческим. Латынь, родной язык, для него был доступен в любых формах. Отлично знал античную и их современную
вообще
литературу.
Вообще образованный был. Да.
Легко писал. У него было свойство писать разными почерками. И он сам пошутил, какой прекрасный подделыватель завещаний мог бы из меня получиться. Домициан вытаскивает эту фразу и говорит, а может быть, он подделал завещание отца? Отец же говорил просто сыну и не говорил, какому он передаст власть. То есть вот это его тревога. Но оказалось, что не единственное. Став императором, Тит как будто бы сменил лицо. Довольно суровый военачальник, разрушитель храма, победитель. Никто не знает, сколько, но много людей
погибло
там. Он был
еще префектом. Он
был префектом и очень строгим. И вдруг, молниеносно, отказывается от услуг доносчиков, которыми пользовался вовсю.
Нет, надо сказать, что доносчики – это был институт.
Это должность, это институт.
Да, институт, это не просто.
Их поощряли, им платили.
Да.
Отказывается. Все счастливы. Особенно сенаторы, которые постоянно объект этих доносов.
Ой, вы знаете, Наталья Ивановна, что была работа, не помню, говорил я вам или нет, была работа современная, уже исследовали доносы в Древнем Риме, правда, при Нероне. Кто главные доносчики? Члены семьи. Просто статистически.
Второе место соседи.
Даже не, мы-то думали рабы.
Это как...
Мы-то думали рабы.
Да,
слуги,
все,
рабы.
Не все рабы умели писать. Многие не решились бы. Потому что если выяснил, что он доносчик, хозяин имел ведь право распоряжаться его жизнью, он бы его так казнил, что мало бы не показалось.
Члены семьи.
Это, скорее всего, так... это члены семьи врагов народа.
Да-да-да, со времен Нерона. И Тит это запрещает. Он прекращает, он приказывает не принимать донос.
Это вызывает бешеный восторг. Второе. отменяет закон о государственной измене, под который можно было
как звучит современно, с
легкостью подвести любого, начиная с гражданских войн, там, времен Цезаря,
все участники
Антония,
гражданских войн, да.
При августе расцвело пышным цветом и при его преемниках. Закон о государственной измене – это любого. И вдруг Тит отменяет. Как же не запомнить его в истории? Помиловал двух подозреваемых в заговоре против императора. Накануне смерти отца сам Тит якобы разоблачил заговор.
Как префект.
Двух заговорщиков.
Да.
Одного из них пригласил к себе пообедать и сам зарезал. Заколол.
Красавец.
Вот таков был. Красавец. И вдруг отменяет. Следующих помиловал. Еще такая же парочка была. Выслал из города приехавшую Беренику. Все для удовольствия народа. И вдруг против него, такого уже белого и пушистого, как шутят в наше время, ополчаются силы небесные. Довольно загадочная история. Он у власти всего 2 года. 3 величайших бедствия, объективных, нападают на Рим в это время. 24 августа 79 года, извержение Везувия, знаменитое, гибель городов Геркуланум, Помпеи и Стабии. Ужас. Такого извержения не помнит никто. Тит выезжает на место, как говорится, создает комиссию по помощи пострадавшим.
Фонд.
Сам на месте, как Обама, на восточном побережье штатов бродит, выделяет деньги, создает фонд помощи. Все до уши
знакомо. То есть вещи невиданные и неслыханные.
И принимает постановление города восстановить. Сразу скажу, оно не было выполнено, как в другие эпохи.
Украли.
Ладно, вроде бы пережили. А через один месяц, 80-й год, нет, через месяц это было вот извержение. В 80-м году, меньше года прошло, сильнейший пожар в Риме. То есть опять Нерон, допустим, пожар стимулировал. Рим горел многократно. Именно на 2-й год правления Тита сильнейший пожар. И, наконец, 3-е, 2-й год его правления. Эпидемия, видимо, чумы в Риме. Люди мрут. Тит пытался все время делать что-то приятное и хорошее, но вот не только для этих пострадавших. Известна его знаменитая фраза. За обедом он сказал друзьям: «Я за весь день сегодня не сделал никакого благого дела. Я потерял день». Вот он хочет быть таким. Он объявляет завершены работы над Флавиевым амфитеатром. То, что сейчас называется Колизей. Построено при Веспасиане. Но заканчивает Тит, а это опять большой труд, при стихийных бедствиях он продолжает это строительство. Название Колизей произошло от колосса, от колоссальной статуи Нерона, которая стояла рядом. Статуи нет, Колизей остался на века.
То есть на самом деле название было другое. Это уже народ назвал это Колизеем.
Да, от колосса.
А это театр Флавиев.
Конечно.
И надо сказать, что был грандиозный, он устроил по поводу открытия Колизея грандиозный праздник.
100 дней.
Сколько?
100.
Господи, они не работали, какое счастье.
Нет. Работали в провинциях, и не только рабы, колонны, крестьяне, в провинциях.
100 дней.
Рим торжествовал 100 дней.
И что торжествовал? Строительство цирка, прости господи.
Открытие Флавиевого амфитеатра, а также построены водопроводы и термы. И вот все это вместе, вот он все хочет быть хорошим. Исключительно запомнится. Убито 9 тысяч животных по этому
на играх,
поводу.
На играх.
Да, на всяких играх, жертвоприношениях. А гладиаторов без счета. Ни один автор античный не взялся
еще
посчитать.
Называется животных надо читать.
1, 2, 3, много.
Да.
Их не сосчитали. И вот в конце этих стодневных торжеств Тит внезапно, прилюдно, при завершении этих торжеств, громко рыдает. Громко, отчаянно, неожиданно.
Вообще не был сентиментальным мальчиком.
Нет.
Тогда.
Это воин, это полководец, это разрушитель знаменитого храма, это здравомыслящий человек, который вот сумел даже отказаться от, видимо, настоящей этой любви к этой Беренике. Это человек, расчетливо желающие остаться в истории вот в этом облике. Как сказал один из малоизвестный римский поэт, он счастлив был краткостью своего правления. За 2 года он не успел. Власть-то развращает. И такая великая власть, как римского императора,
возвращает. Вы знаете, Веспасиан папа тоже не успел особой жестокостью отметиться,
он
я бы сказал.
Он не склонен к ней был.
Он там много другого, скупой, жадный, его освистывали. Папу Рим, император освистывали прямо вот на разных представлениях. То есть там не только, я не согласился бы, что там только дело в 2 годах. Вот видим, вот эта часть семейства, она так вот была жестокость по необходимости.
В нем было 2 лица. Он не Нерон, он не Калигула. Те, дорвавшись до власти, все-таки довольно быстро... Вот распад личности
они происходил. Они становились жестокими ради жестокости, а не ради подавления.
Нравился бунт, процесс. Это как будто бы вот такое отражение абсолютной деморализации.
Ну и братишка тоже потом отметится.
Брат будет таким.
Брат будет таким. Кстати, я нашел очень интересный факт. Ну, в семье было очень плохо, потому что Домициан считал, что трон его.
Ненавидел брата.
Ненавидел брата. Тот, ну, отец поручил ему младшенького, он ничего с ним не хотел. Он не мог его отравить, как Британика отравил Нерон. Это был другой тип.
Это не его стиль. Но заговорщика заколол.
Да, да. Но он предлагает ему в жены своему брату свою дочь. Вот ту самую единственную дочь.
За несчастную, за счастную.
Да, да, как
Юлия Флавия.
Юлия Тита. Она Юлия Флавия Тита.
Да, вот Юлия так, Флавия. Флавия.
Он предлагает племянницу, и брат высокомерно ее тогда отвергнет, а после смерти Тита возьмет наложницей.
Насильно наложницей. Да. И она быстро умрет, да. Погибнет.
То есть вот эта семейная
заставит
драма.
Заставит ее избавиться от
ребенка.
Намечающегося ребенка.
Да.
То есть Домициан-то будет нормально впишется в причастников.
А Тит старается семью сцементировать, примириться с братом. Это всего 2 года. И у него всего 2 года. Он, правда, это не знает.
Он не знает.
Ты что заплакал-то? Я забыл.
Что мы вернемся сейчас к этому плачу. Это почти финал его жизни. Это финал.
Да.
Попытавшись предстать в глазах римской провинциальной публики хорошим, и даже очень хорошим. 100 дней праздников – это не шутка. Затраты на эти зрелища, которые он устраивает, после 3 стихийных бедствий
–
это большое напряжение казны. То есть, на самом деле, это его лицо, которое, может быть, всегда было при нем. Буйная юность быстро была забыта, поговорив в Риме, что он второй Нерон, все успокоились. Нет. Слишком любил поэзию, слишком хорошо был образован, хотел с измальства быть не просто крестьянским сыном, но крестьянское здравомыслие отца при этом тоже сохранил. То есть, может быть, на самом деле, вы правы, Алексей Алексеевич, если было бы более длительное правление, может быть, мы вдруг бы с вами говорили, что только, не только Марк Аврелий в дальнейшем, но был еще Тит. Это как бы начавшаяся надежда, которая не сбылась.
Кстати, приостановил действие закона об оскорблении Величества. Вот того самого.
Да-да-да. Вот это
тиберианского.
Страшные законы, которые разрешали... донос. Ну, слово и дело в русской истории.
Да.
Это такого же типа законы, действия, распоряжения, которые одним вскриком, что именем императора, можно все. Ведь император обожествляется. Но пришла такая идея сначала, вот с первых веков новой эры, что власть императора божественна. Но он же не монарх. При нем есть сенат,
консул.
Да, он сам занимает должности консула, трибуна, магистратуры традиционной. Да. Это игра в республику, которой, по сути, нет. Но как всякая игра. Вот говорят, игра – форма существования ребенка.
Да.
Здесь игра формы, форма существования этого типа власти. Формально этот император... это предводитель, носитель империума, по-римски высшей власти, дарованной богами. И вот с начала новой эры приходит к власти, к мысли, раз дарован богами, он и сам божественен. Уже Юлий Цезарь, умнейший человек, не возражал, что его называют божественным.
Божественный Юлий, да, божественный.
Вот не возражал. Да до него еще Александр Македонский, который в IV веке до новой эры, когда попал вазец соответствующий там в Египте, жрецы ему предложили. А можно мы тебя сделаем богом? Не возражаю. То есть мало кто, наверное, может устоять против того, что его сделают богом. О чем он рыдал? Трудно сказать. Пока добрался до своего поместья, его несли на носилках. Рыдания прекратились, но началась лихорадка, как они называют все болезни. Версии. Он узнал, что он безнадежно болен. Он узнал, что Домициан, есть версия, накормил его отравленной рыбой. Он узнал что-то или подумал, что Домициан будет править, и это трагедия для Рима, а он никаких мер не принял, чтобы его страшный братишка не стал императором. Последние слова Тита. «Лишь одно я сделал неправильно». Что? И без конца авторы могут предполагать, располагать, обсуждать. Любая из версий, которые я назвала, имеет право на жизнь. Была ли отравленная рыба? О, это настолько в духе эпохи и Домициана. Может быть, это. Кто знает, во всяком случае, пытавшийся быть добрым и хорошим, делал это очень недолго в силу обстоятельств и ушел со словами, что что-то очень важное, но только одно, сделал неправильно.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» об императоре Тите.